Она остановилась на пороге двери и еще раз оглянулась на нас. Опять я увидел красивое взволнованное лицо, испуганные глаза и крепко сжатые губы. Затем она исчезла. Холмс слушал, как по лестнице шуршали, удаляясь, шелковые юбки, а затем, когда наружная дверь наконец захлопнулась, он улыбнулся и, обращаясь ко мне, сказал: «Ну, Ватсон, прекрасный пол — это по вашему ведомству. Зачем это объявилась эта прекрасная леди? Что ей было нужно? Ведь она же вам объяснила цель своего визита, а то, что она беспокоится, это вполне естественно. Ну, а что вы скажете, Ватсон, о внешнем ее виде? Вы заметили, как она себя держала? Она с величайшим трудом сдерживала волнение. А как она вопросы-то задавала? Какая настойчивость! А ведь эта дама принадлежит к касте, которая умеет скрывать свои чувства. Да, она была очень взволнована. Заметьте, что она сразу заявила, что, желая знать правду, она действует в интересах своего мужа. Заявление это было сделано замечательно серьезным тоном. Что она хотела сказать этим? А вы заметили ее маневр? Она нарочно села спиной к окну. Она не хотела, чтобы я следил за выражением ее лица. Да ведь она же села на единственное свободное кресло, стоявшее в комнате, попробовал возразить я. И однако, — продолжал Холмс, — мотивы, которыми руководствуются женщины, остаются по большей части необъяснимыми. Вспомните-ка ту женщину в Маргете. Я заподозрил ее потому, что она волновалась. И что же потом оказалось? Все ее волнение проистекало от того, что она забыла напудрить себе нос. И вот извольте строить теории на такой зыбкой почве, как женская душа. Иногда какой-нибудь пустяковый поступок женщины указывает на серьезнейшие вещи, в то время как их горе и плач ровно ничего не означают. Женщина способна плакать о том, что потерял какую-нибудь шпильку или булавку. До свидания, Ватсон. «Как, вы уже уходите?» «Да, я хочу провести утро на Годлфин-стрит с нашими друзьями из Скотланд-Ярда». «Очевидно, решение задачи надо искать в квартире Эдварда Лукаса, хотя я теперь и не понимаю, что это все может означать. Нельзя делать выводы, не имея в руках фактов. А вы побудьте здесь на страже, дорогой Ватсон. Может быть, будут посетители. Завтракать, вероятно, будем вместе». Весь этот день и два последующих Холмс был очень молчалив. Его недоброжелатели сказали бы, что он находился в кислом настроении. Он все время только и делал, что приходил и уходил. Сидя дома, он беспрестанно курил, играл на скрипке и погружался в задумчивость. Питался он преимущественно сэндвичами и на мои вопросы не отвечал. Мне было совершенно очевидно, что дела моего приятеля идут неладно. О деле он со мной ничего не говорил, и я только из газет узнал о ходе следствия. Полиция арестовала лакея Лукаса, Джона Миттона, но затем его освободили. Коронер признал наличность преступления, но убийца так и оставался неизвестен. Мотивы преступления были также неизвестны. Комната, в которой имело место убийство, была переполнена ценными вещами, но ни одна из них не была украдена. Бумаги покойного также остались нетронутыми. Полиция очень тщательно исследовала эти бумаги. Из этого исследования выяснилось, что покойный очень усердно занимался международной политикой и собирал всевозможные политические сплетни и слухи. Он оказался также замечательным лингвистом, ведшим огромную переписку. Лукас, это опять было видно по бумагам, был в отличных отношениях с политическими деятелями разных стран. Но в ящиках его письменного стола не было найдено ничего сенсационного. Покойный Эдвард Лукас был знаком со многими женщинами, у него были и интриги, но все это было крайне беспорядочно и поверхностно. Друзей среди женщин у него не было, не было и прочной привязанности. Полиция установила, что покойный вел Спокойную жизнь, поведение его было безупречно. За что же его убили? Это была тайна и, по-видимому, неразрешимая. Как уже известно, полиция арестовала было лакея Джона Миттона, но это было сделано от отчаяния. Надо же было что-нибудь предпринять, но обвинять этого человека было невозможно. В ночь преступления он был у своего приятеля в Гаммерсмите. Алиби было налицо. Правда, Миттон уехал из Гаммерсмита рано, настолько рано, что он мог быть в Вестминстере гораздо ранее, чем совершилось убийство. Но обвиненный слуга объяснил эту сторону дела. Во-первых, он прошел часть пути пешком. Вечер был прекрасный, и он хотел прогуляться. В Вестминстер он прибыл в полночь и был поражен неожиданной трагедией. Миттон очень любил своего хозяина. У него в чемодане было найдено несколько бритв, принадлежащих Лукасу, но оказалось, что эти бритвы он получил от хозяина в подарок. Это показание было подтверждено и экономкой. Миттон служил у Лукаса 3 года, но Лукас, уезжая в Европу, никогда не брал его с собою. Иногда Лукас жил во Франции по 3 месяца, но Миттон всегда оставался в Лондоне и охранял квартиру на Годольфин-стрит. Что касается экономки, то она в ночь убийства никакого шума не слышала. Если у хозяина был кто-нибудь, то, значит, его впустил сам хозяин. Вообще, насколько можно было судить по газетным отчетам, преступление в течение первых 3 дней оставалось нераскрытым. Холмс, может быть, знал больше полиции, но он хранил свои знания. Холмс сообщил мне, что инспектор Лестрад, ведущий следствие, уведомляет его о всех подробностях. Я понял из этого, что Холмс внимательно наблюдает за ходом дела. На 4-й день в газетах появилась длинная телеграмма из Парижа, объяснявшая тайну. «Парижская полиция сделала важное открытие», — писала Daily Telegraph. «Это открытие приподнимает завесу, окутывавшую доселе трагическую судьбу мистера Эдуарда Лукаса, погибшего насильственной смертью в понедельник на Годольфин-стрит в Вестминстере. Наши читатели помнят, что покойный джентльмен был найден заколотым в своем кабинете, и что подозрение пало на слугу, которому, однако, удалось доказать свое алиби. Вчера в парижскую полицию явилась прислуга дамы, живущей на небольшой вилле на улице Аустерлиц, и заявила, что эта дама, известная под именем госпожи Анри Фурне, сошла с ума. Медицинское исследование показало, что госпожа Анри Фурне больна опасной формой мании. Эта особа во вторник вернулась из поездки в Лондон, и есть основания подозревать, что она замешана в деле в Вестминстере. Из сличения фотографических карточек выяснилось, что господин Анри Фурне и мистер Эдуард Лукас одно и то же лицо, и что покойный вел двойную жизнь в Париже и Лондоне. Госпожа Фурне, по происхождению креолка, имеет крайне раздражительный характер и легко возбуждается. В прошлом она страдала припадками ревности, доводившей ее до неистовства. Предполагают, что в припадке ревности и совершено преступление, взволновавшее весь Лондон. До сих пор не выяснено, что делала госпожа Фурне в понедельник, но уже теперь известно, что женщина, очень похожая на нее, обращала на себя всеобщее внимание в этот день на станции Чаринг-Кросс. Было это во вторник утром, и публика с любопытством следила за эксцентричным поведением незнакомки. Можно предполагать, что, совершив преступление в припадке внезапного безумия, женщина устрашилась тем, что она сделала, и сошла с ума. Теперь она совершенно не помнит того, что было, и даже забыла все свое прошлое. Врачи подают мало надежд на ее выздоровление. Есть также данные, что женщина, похожая на госпожу Фурне, стояла в понедельник вечером на Годольфин-стрит, около квартиры мистера Эдуарда Лукаса. Холмс завтракал, а я читал ему вслух эту телеграмму. Окончив чтение, я спросил: «Что вы скажете по этому поводу, Холмс?» Холмс встал из-за стола и стал шагать взад и вперед по комнате. «Дорогой Ватсон, — сказал он, — вы долготерпеливый человек. В течение этих трех дней я вам ничего не говорил, и знаете почему? Нечего было говорить. Эта парижская телеграмма тоже ничего не объясняет. Но дело об убийстве Лукаса выяснено окончательно. Но это убийство только эпизод, пустяковый эпизод в сравнении с нашей главной задачей. Ведь мы должны, Ватсон, найти это письмо и спасти Европу от войны. За эти три дня случилось только одно важное событие, и это важное событие заключается в том, что за эти три дня ровно ничего не случилось. Я получаю от правительства извещения почти ежечасно, и из этих извещений видно, что повсюду в Европе тише гладь. Этого спокойствия не было бы, если бы письмо дошло по назначению. Спрашивается, где же это письмо? У кого оно? Почему его прячут? Эти вопросы бьют по моему мозгу точно молотки. Неужели же смерть Лукаса и исчезновение письма — только совпадение? Получил ли он это письмо? Если получил, то почему оно не нашлось в его бумагах? Неужели его унесла сумасшедшая? Но если так, то письмо находится в Париже, в ее доме, не так ли? Как я стану искать там это письмо? Ведь это же сразу возбудит подозрительность парижской полиции. Это такое дело, Ватсон, в котором закон не на нашей стороне. Все против нас, и однако надо продолжать. Тут ведь приходится спасать целую страну. Если я доведу это дело до благополучного конца, то я могу считать свою карьеру блестяще законченной. Да. Это будет мое последнее дело. Вошла миссис Хадсон и подала Холмсу записку. Он прочитал ее и воскликнул. — Вот так раз! Лестрад нашел что-то интересное. Надевайте шляпу, Ватсон, мы отправимся в Вестминстер вместе.